Я вам еще хотел, знаете, что сказать? Быстренько скажу. Мало ли кто-то из вас не знал. Если вдруг среди вас или ваших знакомых есть матери-одиночки, многодетные матери-одиночки, то тогда каждый март месяц, Ленремонт, каждый март месяц, запомните, да, вот девушка поднимает руку, каждый март месяц Ленремонт бесплатно чинит технику всем матерям-одиночкам. Дальше, май месяц, все ветераны, все ветеранам всех войн, бесплатно Ленремонт чинит технику, мало кто об этом знает.
Ну, в данном случае все-таки вам за большое спасибо, что вы тренируетесь, вы даете интервью, вот вы встречаетесь и говорите, разговариваете от чистого сердца, что думаете, говорите, потому что вот сейчас, вот, кстати, вакуум, мы не снимали долго интервью, потому что много кто не хочет вообще их говорить, потому что они знают, что будет вопрос, да, ты за них или за нас, и многие отказываются от интервью, вообще боятся говорить.
Ну, значит, у них либо нет позиции, либо они боятся ее озвучить. Моя позиция не меняется на протяжении десятилетий, чем мне стесняться-то?
Ну, вы находите время, вот вы могли бы сейчас там, не знаю, писать книгу или еще что-то. Вот за это вам большое спасибо. По поводу партии я с вами согласен, но я думаю, что у вас сейчас там очень сильные, как сказать, люди у вас, в вашей партии, и она тоже должна набирать хорошие голоса. Наверное, что-то еще должно измениться в том, чтобы люди голосовали за вас. Но то, что сейчас происходит, и ваша твердая позиция, ну, я имею в виду и Прилепина, и Бабакова, по-моему, да, фамилия, вот, и ваша...
Прилепина, Александра Михайловича Бабакова и Сергея Михайловича Миронова. И партия называется «Справедливая Россия за правду». Объединилась три партии в одну. Конечно, перспективы хорошие, но нужно понимать, что административный ресурс на выборах никто не отменял. Вот это тоже часть нашей политической системы. И проблема заключается в том, что государство должно быть над схваткой. То есть политические партии между собой соревнуются, это вот как раз получили симпатию народа, естественно, с соблюдением закона, естественно, с уважением и любовью к стране. Мы антигосударственные партии вообще не рассматриваем, их не должно быть в принципе. Они должны на этапе регистрации не допускаться в политическое поле. А если они вдруг зарегистрированы, начинают выступать с какими-то этими самыми, всегда есть способ их закрыть. Это не вопрос. Все партии прогосударственные, но есть партии буржуазные, как нынешнее правящее, есть партии социалистического толка, мы социалисты. Давайте дискутировать об этом. Вот о чем речь. Но государство должно быть над схваткой. Кто победил, он входит в государственные структуры и получает возможность для реализации программы. Вот так это должно быть в идеальном варианте.
Но вот мы с вами разговариваем, и все время, вот я обратил внимание, что мы все время говорим об одних и тех же странах. Это Китай, Америка, Россия и Европа. То есть можно ли сказать, что на карте мира, вот на всем нашем глобусе существует, по сути, всего три страны, которые решают, если не все, то много. И плюс четвертая, то есть, ну, три империи, плюс четвертая империя, которая хочет создаться, вот она создалась объединением Евросоюз и стала империей. А можно ли так сказать?
Ну, так, собственно говоря, и есть, пусть товарищи из других стран на нас не обижаются, да, конечно, центры силы. Все остальные в той или иной степени являются региональными центрами силы. Ну, например, берем Турцию, да, при Эрдогане она явно набрала вес. Ну, можем ли мы сказать, что Турция – это игрок международного уровня? Даже несмотря на то, что она блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Нет, Турция – это региональная держава. И, наверное, на роль какого-то мирового центра, и она себя не мыслит. Ну и вряд ли у нее такие перспективы есть. При всем, как говорится, уважении и осторожности отношения к Турции. Соединенные Штаты Америки вместе с Великобританией, да, это сегодняшний центр мира. Европа – это их союзник, Китай – это их антагонист, и Россия – это страна, у которой есть золотая акция. Из-за географического положения, из-за того, что Господь Бог наделил нас природными ресурсами. Стратегия англосаксов в двух словах выглядит так. Ослаблять Китай экономически, впутывать его в какие-то конфликты, пытаясь разрушить связи. Вот сейчас они разрушают связи. Американо-китайские они уже разрушили, теперь они европо-китайские разрушают. То есть лишить китайскую фабрику рынка сбыта. Ну, проблема для Китая? Проблема. А у Европы покупательная способность снижается из-за подорожания всех энергоресурсов. То есть привязать к себе Европу, высосать из нее соки – вот сегодня стратегия англосаксов. Нас по нам бьют Украиной. Вот Вот так. Но как только украинский вопрос будет решен, когда мы его решим, а я надеюсь, это будет в самое ближайшее время, то мы просто на новый уровень геополитического могущества выходим. Но тогда нам надо уже сразу заниматься экономикой, чтобы мы не были просто сырьевым придатком Китаю. Вы спрашивали сегодня о том, Китай угрожает ли нам. Он не угрожает нам. У него нет никакого смысла конфликта с Россией. Вообще никакого смысла нет. Но американцы прекрасно понимают, что там катастрофа и распад России создаст ситуацию, когда часть нашей территории может в какое-то взаимодействие с Китаем вступить, которое для американцев еще более плохое и гибельное. Поэтому обратите внимание, они сегодня поставляют вооружение Украине не для победы, которой никогда не может быть. Они поставляют столько, чтобы конфликт продолжался. Ну вот сейчас, и все время наращивают, компенсируя наши усилия. Сейчас речь о поставке танков. Почему? Да потому что в ВСУ танки заканчиваются. Все, все танки советского производства окружающие, все уже передали. Польские, старые, все, их там в разной степени разбили. Что делать? Нет танков, армия не может воевать. Закончились бронетранспортеры по той же самой причине. Что они делают? А значит, все старье туда свезли. Закончилось старье. Давайте, значит, какие-то уже старые, но более новые американские варианты. Но для того, чтобы война продолжалась. Вот их задача. Долгий конфликт, в котором они надеются на смуту внутри России, которая по их плану должна базироваться на каких-то экономических сложностях. Давайте вспомним высказывание Байдена, который, спасибо, проговорился. Рубль, значит, доллар 200 рублей. Это же не оговорка, но откуда он взял? Мы же с вами понимаем, что Байден не следит за курсом доллара в Российской Федерации. Ну зачем ему это знать?
Теперь агрессия Владимира Путина отрезала вас, русский народ, от остального мира, и это вернуло Россию в 19 век. В результате этих беспрецедентных санкций рубль разрублен. За 1 доллар дают 200 рублей.
Значит, ему это сказали. Вот мы сейчас надавим, все, тут 200 рублей, значит, цены поползут, люди выйдут на улицу, значит, освободят Навального из колонии, и он, значит, на белом коне въедет в Кремль. Ну, я утрирую, но примерно такой план. Примерно. Ничего не получилось. Ничего вообще. Экономика работает, цены, да, где-то выросли, но в целом не произошло ничего катастрофического. Это может быть даже удивительно. Мы с вами сейчас живем в воюющей стране. Специальная военная операция, ключевое слово «военная». Не надо этого стесняться, да? Она военная. В воюющей стране мы эту войну не наблюдаем в кошельке и магазине. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это приводит к определенной расслабленности, которую надо вот каким-то информационным полем как-то объяснять, что ситуация крайне серьезная, что это хорошо, что в магазинах все есть, но мы должны мобилизоваться, потому что вопрос стоит о том, что будет завтра, какой будет Россия, в каком мире будут жить наши дети и внуки, кстати, тоже.
Ну да, получается, что вот эти четыре державы, три-четыре, они все время ослабляют друг друга для того, чтобы самим быть сильнее и продавать именно свою валюту и быть богаче.
Но так есть, всегда было, по сути.
Ну да. И есть методички, да, вы о них часто говорите, что вот по методичкам, значит, британским, американским работают и делают оранжевые революции. Да, вот сейчас в Бразилии стало опять там неспокойно. И тогда возникает вопрос: у того же Китая, вот он сейчас Китай начинает с Индией воевать. Там какие-то у них приграничные конфликты военные с убийством друг друга. У них там конфликт острова Сартли, там с Индонезией, с Японией конфликт у Китая. Я к тому говорю, что ведь если эти методички нам известны, в конце концов можно их самим написать, почему бы не сделать революцию в Америке? Там же так все просто, белое-черное, и все, и пошло-поехало.
Но Советский Союз не использовал возможности раскачки ситуации в США, и я думаю, что Сталин бы использовал, а вот Хрущев и далее уже не использовали, это первое. Второе, для того, чтобы где-то произвести революцию, государственный переворот, первое, вы должны работать над этим не неделю, а может быть десятилетия. Прежде чем в Российской империи произошла революция и власть была свергнута, но работа началась в середине 19 века. По большому счету лет 70 там работали с разной степенью успешности. И самое главное, гарантии-то никакой нет. То есть нет такого, ты работаешь 70 лет, на 71 у тебя все получается. Нет, ты можешь 170 работать, и никогда не получится. Но этим надо заниматься. Ну, Советский Союз поддерживал коммунистические партии, поддерживал определенные движения. Ну, смотрите, там Никарагуа мы помогли, там Сальвадор. То есть это было. Но как-то, мне кажется, в позднем Советском Союзе все пришли к тому же выводу, к которому пришла наша сегодняшняя российская элита в начале 2000-х. А давайте договоримся. Ну вот чем мы все время, как говорится, воюем-то? Вам что, нужен газ? Так давайте мы вам газ построим. Вот в Германию проложили прибрежный газопровод. Что? А вы нам там товары какие-то. Что? Да зачем нам это самое? Мирное сосуществование двух систем. А сейчас вообще система-то по большому счету одинаковая. Но мы видим, договориться не получается. Все выступления Путина сегодня о том, что пытались договориться, мы сейчас даже не про Меркель, не про минские договоренности, а более серьезный уровень, да? Невозможно. Газопроводы строили, они их взорвали. С Европой торговали, Европа отказалась от нужных наших энергоносителей. Невозможно договориться, потому что вопрос на другом уровне стоит. Вопрос, они мыслят, мы руководим, мы за столом, вы под столом. Вы не согласны? Все. Воюем во всех сферах. Согласны? Залезайте под стол. Европейцы ведь под столом сидят. Права голоса у них нет. Вот о чем речь. А Китай из-под этого стола вылез и говорит, а я тоже. Ему говорят, нет. Он говорит, а я тогда свой стол сделаю. Ну, давай попробуем. Невозможно договориться о том, чтобы не было этого противостояния. Мне кажется, уже надо просто вот высечь в кабинете руководителей не только МИДа, но и нашего государства. Договориться невозможно. Значит ли это, что не надо вести переговоры? Да, конечно, нет. Вся дипломатия, пусть все это работает, но ты внутри себя должен понимать, что договориться с ними невозможно. А значит, хочешь мира, готовься к войне. Будешь хорошо готов к войне, так они и пытаться не будут. Ну вот представьте себе, гипотетическая ситуация. Дмитрий Анатольевич Медведев после катастрофы хоккейной команды «Локомотив» не сказал своих слов о том, что надо летать, значит, на иностранных самолетах. Ну, он примерно то же самое сказал.
7 сентября 2011 года в 16:00 по местному времени в процессе выполнения взлета с аэродрома Ярославль, Тунышно, в простых метеоусловиях потерпел крушение Як-42. В катастрофе погибла одна из ведущих команд страны – хоккейный «Локомотив».
Значит, ценность человеческой жизни выше, чем все остальные соображения, включая поддержку национального производителя. Это очевидно. Мы должны поддерживать своих. Если наши не способны раскрутиться, надо покупать воздушные суда за границей.
И тогда, я уже сейчас боюсь сказать какой-то год, да, но 10 лет точно минуло с тех пор, да? Наверное, это был год там, 9-й, где-то вот так вот. Мы бы строили свое самолетостроение. Сейчас были бы свои самолеты. Вопрос, ввели бы против нас санкции? Вот в этой сфере? Да, может быть, и не вводили бы. Ну, а что вводить? У нас там 70% своих самолетов, 30% Боингов. Или 50 на 50. Ну, ведешь санкции, значит, Россия быстро откажется от всех ваших Боингов и свои самолеты за код построит. Зачем тогда санкции вводить? Ты сам себе хуже-то делаешь. То есть, если ты силен, чего вводить против себя санкции? Почему они против Китая не вводят санкции? Ну, потому что сейчас это для них будет гораздо болезненнее. Они же не вводят санкции, отказываясь покупать наш уран. Потому что им нужен наш уран. Так что, понимая, что ты с ними не можешь договориться, ты из этого делаешь сразу целый ряд важных выводов. Но если ты думаешь, а давайте мы их введем в проект строительства газопровода. Это они наш газопровод будут гнобить, не лицензировать, может быть, так сказать, там чего-то тянуть с водом. А если он будет наполовину их? Они что, дураки, что ли, от денег отказываются? Вот эта логика не работает. Да, будут отказываться. Потому что позвонят из Вашингтона и скажут, откажитесь. А если они заколеблются, просто взорвут. И все сделают вид, как будто этого газопровода не было.
Ну, понятно. Точнее, вообще непонятно, как с ними сотрудничать, как с ними работать. Но хотя это тоже хорошая информация. Я, знаете, что вспомнил про Малевича? А вот по поводу, как сказать, безобидности вот этих вот артистов, режиссеров, Малевич же, насколько я помню, он, ну, это знаменитый квадрат Малевича, он был авангардист, писал интересные картины, и он же писал, он же был комендантом Кремля, насколько я помню, вот эту историю, и он давал указание разбомбить его вообще, Кремль.
Сейчас это невозможно себе представить, но именно здесь, в центре Москвы, сразу же после большевистского переворота началась гражданская война. 28 октября большевики покинули Кремль, а 29 октября бои начались по всему городу. Сражались за Каменный мост, за Крымский мост, на Волхонке, на Остоженке шли бои. Рыли окопы, и большевики стали обстреливать из артиллерийских орудий Кремль.
Суть в том, что вот эти художники, да, которых вот Сталин там не любил, художников вот этих вот современных течений, там, так скажем, и сейчас вот мы говорим, что это просто безобидные артисты. Они не безобидные артисты, и вот Малевич в данном случае это доказывает. И есть же поговорка: «Дайте мне воспитать ваших детей, я легко завоюю вас». Да, потому что это такое, вот, помните такую поговорку? Кто-то ее сказал, один из великих людей, по-моему, этот... Вы смотрели чемпионат мира по футболу, когда в финале играли негры с одной стороны, с чисто французскими фамилиями, Мбаппе, Гуа, как-то там вот эти вот, да, и с другой стороны аргентинцы, ну как бы аргентинцы, аргентинцы, не знаю, белые они или они индейцы, я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь, но выглядит как белый, во всяком случае, белый цвет кожи. И вот Франция, по сути, выставила сборную Африки вместо себя поиграть в футбол, и для них это нормально. Ну, разве это нормально, когда ты, ну, ты не играешь сам, а вместо тебя играют?
Ну, если ты считаешь, что человек, получивший французский паспорт, это такой же француз, как... человек любого цвета кожи, это нормально.
Ну, с этой точки зрения, это нормально. Как-то странно, весь мир смотрит, что негры играют, а французы-то они же не негры.
Ну, я могу сказать, что я болел за Аргентину. Но не потому, что в Аргентине играют там белые, а там какие-то другого цвета кожи. А потому что Франция сегодня занимает недружественную позицию по отношению к России. То есть я болел не столько за Аргентину, хотя мне и Диего Марадона, как мальчик, очень нравился, сколько болел против Франции. Вот так.
Ну да, да, да. Ну ты сначала за сербов, потом за хорватов. Ну так, хоть какая-то связь ментальная. А вот, в итоге... Ну и да, я был рад, что действительно не французы победили. Я хочу вас поздравить, Николай Викторович, с победой в Солидаре. Это очень большая, мне кажется, победа. То, что ЧВК «Вагнер» вчера завоевали этот город. Да, конечно, это не Сяо.
Я бы рекомендовал этого не делать. Объясню, почему. Мы с вами пишем нетленки, ролики, которые будут смотреться. И все, что очень привязано к этому. Ну, объясню. Например, через месяц, не дай бог, наша армия оставила Солидар по какой-то причине.
Как уже было, да.
Да, и мы с вами выглядим глупо. Первое. Второе. Да. Через месяц наша армия вошла в Киев.
А мы, да.
А мы с вами про Солидар. Ну, тоже то есть, верно. Это сразу резко делает устаревшим весь остальной материал, да?
Да.
Потому что остальное у нас так не привязано-то через неделю.
Хорошо, тогда вот такой вопрос. Скажите, вот ваш путь политика, А где он начинался? Были ли вы старостой звездочки?
Был старостой звездочки. Но я не воспринимал это как политический путь. Это была, скорее, так сказать, общественная нагрузка, наверное, да, или общественная активность.
Ну, вдруг кто-то не знает, что были октября, то октября были звездочки, и был староста, значит, звездочки.
Я был староста не вот этой звездочки, где Володя Ульянов маленький, да, а звездочка – это объединение. Это пять, по-моему, октябрят, вот, и, ну, это, грубо говоря, младший руководитель в октябрятской организации.
Вот да, точно. Ну вот как вы начали, как вы это почувствовали, что вот пора уже в политику идти? Был ли какой-то толчок у вас?
Мне кажется, это происходит как-то естественным путем, потому что когда ты занимаешься общественной деятельностью, через некоторое время люди начинают спрашивать, а да, вот вы там объяснили, вот это мы вас уважаем, а почему вы не стараетесь там что-то изменить, да? Для того, чтобы изменить, уже нужны какие-то политические инструменты. Mm-hmm. Поэтому у меня общественная деятельность на определенном этапе переросла в деятельность общественно-политическую. Но она сегодня такая и остается.
У вас дедушка был героем войны Великой Отечественной. Вы общались с ним? Что-то, может быть, от него у вас вот эти патриотические чувства?
Ну, я хочу сказать, что мой дед награжден орденом Ленина. Вот. Но он работал в НКВД КГБ, то есть он решал другие не менее важные специфические задачи, но в силу там, состояния своего здоровья он умер, когда мне было меньше 3 лет, поэтому какого-то общения не было. И я что-то узнал от моего отца, а так, в общем, на определенном этапе, уже будучи взрослым, я пришел на Литейный, в большой дом, так сказать.
Да? Ну, в Питере его все знают, да.
И с такой, знаете, просьбой, что ну вот я внук вот такого-то, значит, Николая Васильевича Старикова, не могли бы вы мне дать возможность ознакомиться с его делом? Ну, мне, конечно, никаких государственных тайн не нужно, потому что все дела хранятся, все, да? Вы мне просто, ну, не знаю, отксерьте все, что касается там какой-то личной биографии и так далее. И мне пошли навстречу, да, действительно. Само дело я, естественно, не держал, но вот какое-то количество страниц отксерили. В основном это касается биографий. И у меня появились ниточки моих предков. Там написано, значит, кто был родителями его, но это я знал. А кто был родителями моей бабушки, которая, собственно говоря, умерла в эвакуации в 1942 году, ему отец ее тоже не помнил, ну и так далее. То есть вот как-то все заиграло более...
Ну, а откуда, интересно, корни? Это какая местность, например? Кем они были?
Это Тверь. Мой дед работал в Твери. И тоже вот интересная история, да? Он пишет, что он был рабочим. Он 900 года рождения, Николай Васильевич. Соответственно, в 1917 году ему было 17 лет. Дальше он поступил в Красную армию. Написано, в ноябре 1917 года он работал, значит, там какой-то паровозоремонтный завод, закрылся. Mm-hmm. И все, вот сразу понятна картина эпохи. То есть в феврале 17-го все работает, происходит государственный переворот, и в ноябре 17-го уже закрывается. Понятно, что не большевики закрыли этот завод, потому что Октябрьская революция, Октябрьский переворот вот только произошел. Но ситуация в стране за 7 месяцев работы временного правительства такая, что все уже закрывается. Ну, а дальше мы с вами знаем, что происходило. Мой дед пошел в Красную армию, дальше там курсы кавалерийские, стал офицером, пограничником, и дальше вот стал работать уже в органах госбезопасности.
А ваша супруга разделяет ваши, вот помогает ли она вам в работе? Понятно, что разделяет вашу любовь к родине, а в работе помогает?
Моя жена в этом смысле мой единомышленник. Это очень хорошо, потому что у нас взгляды политические совершенно одинаковые в этом смысле.
Ну, она помогает вам?
Ну, конечно, помогает. Но эта помощь такая, может быть, опосредованная.
Но она, да? Правит ли она ваши тексты?
Нет, в этом смысле помощь другая. Это атмосфера, это беседы со мной, это помощь какая-то другого рода.
Вот эту книгу, не знаю, вы, может быть, вы ее читали?
Нет, еще нет.
Я вот ее сейчас прочитал. Да. Это очень интересная книга. Вот он пишет, что ему супруга очень-очень сильно помогала. Помогала, знаете как, чуйкой. То есть она говорила, вот я чувствую, вот с этим не нужно связываться.
Да, но править текст – это работа редакторская. А посоветоваться с человеком? Ну вот с кем в нашей жизни можно посоветоваться так, чтобы ты был уверен, что человек тебе искренне советуется? Ну, хорошо, есть такие друзья, да, но жена-то это самый близкий человек.
По поводу жены, раз уж заговорили, у меня тоже есть цитата из вашей книжки. «Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем мы принять решение Политбюро по тому или иному важному политическому вопросу, как это быстро становится известным жемчужной. Получается, будто какая-то невидимая нить соединяет Политбюро с супругой Молотова, а ее окружают друзья, которым нельзя доверять. Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо. Такой руководитель не заслуживает доверия». Все в таком духе. Представляете?
Ну, это в тот же самый период, когда Сталин Молотова от себя отодвинул. Это, кстати, тоже большая ошибка, потому что, как показали потом прошедшие годы, а Молотов скончался, ну, относительно недавно, там, за 90 лет, это, наверное, единственный человек, который никогда ничего плохого о Сталине не сказал, и несмотря на то, что супругу Молотова в итоге посадили, он никогда Сталину этих претензий не предъявлял.
Ну, посадили ведь за дело, там же доказали, что оно как-то там связано было с какими-то евреями. Этот еврейский, ну, антифашистский
комитет. Это такая, знаете, сложная история. Вот сейчас внук Вячеслава Михайловича Молотова, Вячеслав Алексеевич Никонов, подарил мне свою книгу про деда. Я ее внимательно читаю. Надеюсь, вот для себя прояснить еще некоторые вопросы, связанные с вот этой печальной историей его бабушки.
Вот книжка, очень рекомендую. Можно читать тоже на ночь. Там дедушка пишет, как, знаете, тоже сказка.
Спасибо большое. Спасибо.
Я уверен, вы для себя очень найдете там очень интересные мысли. Так, а кто вам самый интересный подарок подарил, самый теплый, самый запоминающийся вот на эти новогодние?
Родные, дочка. Ну, кстати, самый большой подарок мне подарила, потому что она приехала в гости вместе с внучкой.
Из-за границы?
Вот, нет.
Сразу мысль такая. Вот, кстати, про всех спросил, а у вас же две дочери, а они тоже ваши единомышленники?
Ну, я думаю, что разница отцов и детей, она сказывается, но у меня дочки, они не интересуются политикой, ну, по крайней мере, пока. Угу. Так что мы с ними разговариваем, но это так осторожненько все происходит.
Хорошо. Можете ли вы сказать прогноз того, что будет происходить в России, в мире через 10 лет, через 50 лет, через 100 лет?
Вы знаете, удобнее всего делать прогнозы там через 1000 лет. Очень хорошо. Да, никто, кто посмотрит этот ролик, не сможет потом предъявить претензии или восхититься. Это очень удобно. А что будет через 10 лет, вам никто сегодня не скажет. Президент сказал, что будет очень сложное десятилетие. Ну вот первый год этого десятилетия мы сейчас с вами прожили, да, ну опять точка отсчета как 1 января или 22 февраля, а дальше начнется, продолжится борьба.
Ну, что вы думаете вот об этой вот теории 100 лет, что каждые 100 лет повторяется история?
Думаю, что очень удобная теория для того, чтобы защитить диссертацию, выпустить книги, продать эти книги, написать продолжение и все.
Хорошо, а какова сверхцель России?
Сохранение баланса на планете, он называется справедливостью. Мне кажется, что у России все время это прекрасно получается, и мы уже убеждены в том, что это действительно наше призвание и цель.
Вот скажите, пожалуйста, как может управлять Байден, будучи стареньким-стареньким, еле малоподвижным человеком, такой вот сверхдержавой, богатейшей в мире? Управляет ли он ей, как вы считаете?
Я думаю, что в том смысле, в котором вы спрашиваете, он ей не управляет. Это раз. Но это не значит, что его состояние здоровья, как говорится, печально во всех сферах. Он может теряться в пространстве, но при этом прекрасно помнить, что Россию нужно гнобить, Китай нужно давить, а из европейцев нужно забирать промышленность. Вот если он помнит вот это, то это самое главное. Ну, а, к сожалению, вот какие-то физические кондиции его подводят.
Скажите, как вы думаете, наше правительство, наши депутаты, чиновники, они уважают народ?
Думаю, что не все. Не все. Но таких я уверен, становится все меньше и меньше.
Хорошо, скажите, а уважает ли народ вот свое правительство и Госдуму, Совет Федерации?
Ну, это видно по рейтингам. Самое популярное лицо в стране – это президент, его рейтинг доверия самый высокий. Но у политиков, руководителей фракции в Государственной Думе достаточно высокий рейтинг доверия, и это доверие заслужено. Если бы люди не доверяли им, они бы не голосовали за те партии, и они бы не оказывались в парламенте.
Стрелков Игорь Иванович хочет стать, тоже сейчас заявил, что вот он хочет в какой-то мере стать тоже политиком. Вы возьмете его к себе в партию?
Нет.
А почему?
Ну, во-первых, я не решаю единолично вопросов приема в партию, да, это первое. Второе, собственно говоря, ну, я не хотел об этом говорить, но раз вы спрашиваете, Игорь Иванович очень специфическая личность. И вот недавно он опубликовал какой-то материал, на него отреагировал один из российских политологов, который так в мягкой форме попросил его, ну, на мой взгляд, очевидную вещь, что во время боевых действий нельзя ругать верховное командование армии и главу государства. На мой взгляд, вещь очевидная. Если во время Великой Отечественной войны кто-то ругал бы Сталина, может быть, из самых искренних побуждений, говорил бы, что Сталин довел страну до ручки, что немцы вот уже под Москвой, что Советский Союз ждет военный разгром и еще много чего. Вот я задаю себе вопрос, а что нужно было бы делать с этим человеком? Вот Игорь Иванович Стрелков считает, что его, Игоря Ивановича Стрелкова, нужно назначить на какую-то должность.
Он хочет этого, да.
А на мой взгляд, именно потому, что он так себя ведет, его ни в коем случае на эту должность нельзя назначать.
Да, в любой момент он может принять какое-то экстравагантное решение.
Нет, но просто если ты не понимаешь, что в 1941 году нельзя было ругать Сталина, тем самым ты помогаешь Гитлеру, если ты не понимаешь это в нынешней ситуации, ну тебя нельзя назначать на какую-то должность. Поэтому я уж не знаю, что надо делать с этим деятелем, но то, что такое поведение недопустимо для любого патриота, это очевидно. Я уж не говорю, что до этого, до начала специальной военной операции, Стрелков дал столько интервью украинской прессе, оттуда натаскали цитат. Ну, я не представляю себе, ну, я не знаю, там, Ковпака, который еженедельно дает интервью Фелькишер Биобахтер.
Игорь Всеволодович, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Я сразу хочу сказать, что я отдаю должное вашему мужеству, вашему поступку, который заключается в том, что вы согласились со мной на интервью прийти. Мы знаем прекрасно мою идеологию, мы знаем вашу идеологию, они существенно разнятся, они противоположны.
Но вот если мне предложат интервью Гордон, я откажусь. Ну, потому что это враг. И ничего хорошего от моего интервью не будет. Будут ловить, вырывать из контекста, пытаться переврать. Ну, вопрос, зачем? Чтобы покрасоваться на экранах украинского Ютуба? А зачем мне это нужно? Так что, если человек не понимает, в какой ситуации находится страна, что можно, что нельзя, и как надо себя вести, чтобы не подыгрывать врагу, ну как его можно после этого назначать на какую-то должность? Но если человек не может выучить правила дорожного движения, можно ли его назначать водителем автобуса?
Нет, конечно.
Очевидно, нет. Пусть он с котомочкой ходит в ближайший магазин. Потому что правила прохода по тротуару он выучил. А вот дорожное движение уже не под силу.
Вот еще такой вопрос. Я часто езжу в деревню, в Новгородскую, к деду, в Крыму бываю. И знаете, там не ловит достаточно далеко от города. И даже когда едешь туда, до Новгорода, там не ловит FM-станции. И ничего не ловит. Но ловит, я поймал там китайскую волну, на длинной волне китайцы, ну, на русском языке рассказывают, как это замечательно, Китай, какие там герои, как там все хорошо. В Крыму есть турецкая волна, причем она там на турецкой, ну, крымские, татарские, там турецкие, они очень похожи. А наших волн нет. Почему мы закрыли эти волны? На средних, на длинных волнах нет наших радиостанций.
А это тоже переход на определенные западные стандарты. Да?
Кстати, знаете, в Мелитополе я поймал еврейскую станцию на длинных волнах.
Просто прекратили вещание или посчитали, что это, в этом нет необходимости. По-моему, глупость какая-то, потому что если у нас есть прекрасный там радиоспутник там и так далее, да, так почему бы еще на какой-то волне не вещать? Но я вам скажу больше. Например, вот когда я в избирательной кампании был в Калининградской области, мне рассказали вещи, которые меня удивили. Согласно российским стандартам, передатчики радиостанций должны быть такие, чтобы они точно FM не били на сторону, например, Польши. Не дай бог. Вопрос, а почему? Вопрос. Мы вещаем сегодня на территории Украины? Нет.
Я не поймал там радиостанции. Бердянский поймал радиостанции.
Так надо специально там разместить передающее устройство, ну, и вещать. Если этого не делать.
От Бердянска чуть-чуть отъезжаешь, уже не ловит ничего.
То есть, наоборот, наши стандарты делают так, чтобы наши станции не вещали на территории Литвы и Польши. Понятно, что в ситуации Калининграда это как бы очевидная вещь. И проблема у этих калининградских FM-станций, потому что им надо там подкручивать, подвинчивать, чтобы этого не было, иначе они нарушают закон. То есть все наоборот. Наоборот, ты должен все время вещать.
Но это вот
такая вот отрыжка 90-х годов, когда мы не имеем права вещать на их территории, а они имеют право вещать на нашей территории во всех смыслах.
Нет, там была такая формулировка, что экономически нецелесообразно, что вот почему наше телевидение такое вот непонятно какое, да, вот эти вот звезды там всякие разные, фриковые вот товарищи на нашем телевидении, потому что это дает рейтинг. Соответственно, государственные радиостанции, телевидение должны зарабатывать деньги на рекламодателях. И ради денег они показывают нам не самое лучшее вот то, что есть. И то же самое длинные и средние волны отменили, потому что типа экономически невыгодно.
Денис Николаевич, первое, вещание на длинных волнах не требует каких-то затрат больших. Это раз. Вы можете вещать на всех волнах одно и то же. Ну, мы сейчас с вами можем вести вещание в Рутубе, Ютубе, там, ну, в Ютубе уже не надо, там все, меня зарубили, да, в Дзене и так далее. Что касается телевидения, я долгое время работал в сфере рекламы, поэтому вся вот эта сфера мне знакома. Да, желание перевести телевидение на какие-то коммерческие ноты было и есть, но... Государство все время, государственное телевидение, датировало. В сегодняшней ситуации, когда западные рекламодатели ушли, конечно же, датирует. Поэтому телевидение никогда не может быть самоокупаемым. Его всегда датируют. Через рекламу это та же самая дотация. Вот западные бренды платили нашему телевидению за то, что у нас идут западные фильмы. Ну, по сути, да. Черт знает, кто представляет культуру. Как только мы сказали, а нет, мы будем что-то другое, все, прекратили. Так что вот от этих всех буржуйских представлений нужно отказываться. Но как можно померить деньгами влияние России, не знаю, в Китае или еще где-то? Я уж не говорю, что на территории Украины обязательно нужно нести правду людям, потому что это спасет человеческие жизни и с той, и с этой стороны. Так что если хоть один российский солдат и один мирный житель Украины останутся живы благодаря вещанию на территории Украины, но это нужно обязательно делать. Мне кажется, совершенно очевидная вещь.
Да. Тем более, вот YouTube, вот это действительно безобразие, когда вас отключают от YouTube без всяких страйков, потом включают, а теперь вообще опять огромные, там, многотысячные, 500 тысяч зрителей было, и вы их потеряли, а почему, непонятно.
Ну, я их потерял. Надеюсь, что они меня не потеряют, найдут в других социальных сетях, хотя... Ну, люди же разные, вот мне периодически пишут, что-то не могу вас найти. Я говорю, ну, вот такая вот история. Ну, это называется произвол. Или беспредел. Ну, вот хочу, выключу, хочу.
Нет, я к тому говорю, что если они покупают даже наше телевидение, наше радио, так это такой произвол, который действительно, вот как в этой пословице, дайте мне воспитать детей своего врага, и я его побежду. Мы его победим легко и просто. То есть они воспитывают наших детей. Вот по сути-то вот и YouTube...
Мы с вами сегодня говорили о роли мировых банкиров. Они производят деньги. Им нужно оружие, чтобы это право защищать, и чтобы оружием лишать этого права создавать деньги всех остальных. А все остальное они купят. Вот они в данном случае и есть те, кто покупает телевидение, радио, информационное поле. У них денег всегда больше будет. Поэтому они этим вот и пользуются. Например, в российском Ютубе там отключают монетизацию. Что они хотят добиться? Разозлить всех блогеров или заставить их перейти в западную монетизацию. Но, я вам скажу просто один пример из размещения роликов. Если ты размещаешь ролик в Ютубе с каким-нибудь названием, который Ютуб может посчитать антироссийским, он тебя начинает продвигать. Вот если ты напишешь «Россия – самая лучшая страна», он тебя задвинет куда-то вниз. Если ты напишешь что-то другое, он тебя начинает продвигать. И те, кто занимаются этим не по велению души, а те, кто хотят деньги заработать, они же тоже это видят. Как вот режиссеры, которые хотят в Каннах получить премию. Значит, ну вот их таким образом в некотором смысле дрессируют и направляют в какую-то сторону.
Ну, понимаете, там еще есть такая вещь, которая называется предложка. Предложка, то есть вот я или вы, вот любой человек заходит в YouTube или ВКонтакте, где угодно, ну вот мы говорим о YouTube, там сразу же идут ролики, сразу вам посмотри вот это, посмотри вот это, посмотри вот это. И у меня такое подозрение, что действительно людям, вот наши там творческие интеллигенции, люди, которые, у которых много там подписчиков, фолловеров и так далее, им приходит в предложку именно те ролики, которые они хотят, чтобы мы посмотрели. То есть таким образом они влияют на наше мышление. Вот это, опять же, мы возвращаемся все время к этому Смолянинову. Возможно, ему в предложку все время приходило вот именно вот эти вот ролики. Какие мы плохие, какие
это
мы плохие.
Это не снимает с него ответственности.
Я согласен.
Не
я
снимает.
Согласен. Я к тому говорю, что мы пустили к себе в страну вот этого вот троянского коня.
Да, пустили. И теперь... Конь нас подталкивает к тому, чтобы мы его выпихнули. Ну, как говорится, спасибо за это. Но это же не значит, что мы пешком должны с вами исключительно ходить. Да? Поэтому должны быть аналоги. Но аналоги – это вторичность. Значит, нужно придумывать что-то другое,
ну, вот свежее. Ну, вот ушли же от нас мультики. Вот Disney канал ушел, там еще какие-то вот эти вот американские все ушли. И мы теперь не увидим негритянку, русалочку, мы не увидим... гендеров, вот этот гопка-бубка-буб, там вот этих
ЛГБТ. Не радуйтесь, они будут лезть, вы их в дверь, они в окно будут лезть. Не-не-не, они пришли за душами детей и внуков наших, они будут лезть дальше. Но вот мы говорили там о политических взглядах с дочками, да, дочки тоже начинают уже говорить, слушай, ну что такое-то вообще? Ну как? Зачем? Да? То есть они тоже начинают это замечать. Им это совершенно не нравится. Кто-то говорит, я вообще не буду этот фильм смотреть, они испортили.
Ну да, когда вот Маннергейм, негр, и он, жена его негритянка, и он живет в Финляндии, и там как-то много-много негров. Как-то...
Ну, дело даже не в этом, да, если они снимают Анну Каренину, и там чернокожие актеры, ну мы можем смотреть, не смотреть, это не меняет смысл. А если они обязательно должны какую-то гомосексуальную сцену вставить в какую-то русскую классику, ну что это такое? Или в детском мультфильме, черт знает кто еще. Ну, нормальные родители это, собственно говоря, выключают. Да. Но это должно быть и запрещено на законодательном уровне. Совершенно очевидная вещь. Нельзя, вот знаете, человек сам решит. Ну, вот почему в сфере информации нам предлагают так действовать, а в сфере наркотиков, например, государство знает, что наркотики – это зло и смерть, оно это ограничивает. Алкоголь всячески стараются ограничить. Почему? Ну, потому что слаб человек. Слаб.
Хорошо, это прошла новость. 22 очень богатых человека в России в этом году, в 2022 году, каких погибли. Кто-то упал с балкона, кто-то там под машину попал и так далее, богатейших людей. Вы знаете об этом что-то?
Я видел такие новости. Сразу возникает вопрос, сколько богатейших людей России погибло в прошлом и позапрошлом году, чтобы мы так понимали. Если не погиб ни один, а здесь 22, ну, сразу, конечно, стоит присмотреться к этому. Ну, я надеюсь, что правоохранительные органы этим занимаются. Мне очень жалко, что кто-то там гибнет, но я не могу как-то пристально за этим следить. Возможно, здесь это переделка собственности, возможно, криминалитет, а возможно, в прошлом году погибло 23, а в этом 22. Значит, ну вот как... То есть вырванная из контекста эта информация, она нам ничего не говорит, кроме того, что вот произошли какие-то такие подозрительные вещи.
Ругали, очень ругали того, что друзья Владимира Владимировича, в частности Ротенберги, имеют очень большие государственные контракты. И они построили мост, Крымский мост. Мост стоит, мост пережил все вот эти ледоходы, ветра, течения, и даже турецкие баржи в него врезались, и ничего, мост стоит, и даже вот сейчас был взрыв, его восстановили. Вопрос тогда, вот дочка Шойгу, она занимает большой пост. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что в ситуации, в которой находится Россия, нужно выбирать золотую середину. Вот когда строится мост, там миллиардные контракты и уникальная стройка, кому надо поручить? Вот устроить тендер и кто дешевле? Мы с вами знаем, что система тендеров, она да. тоже очень-очень такая странная. Значит, насколько мне понятна логика, это скорее даже общественная нагрузка, только в виде какой-то стройки. Вот я тебя знаю, ты, пожалуйста, построй, это распоряжение высшего лица государства, и ты мне отвечаешь за то, что ты строишь. Ну, в ходе стройки там могут какие-то быть финансовые злоупотребления, но это не влияет на государственную безопасность, потому что вопрос строительства гораздо более важный. Ну и построили, как мы видим, слава богу, хорошо. Что касается детей чиновников, ну тут сфера такая, в которой надо знать все нюансы. Ну вот все досконально нюансы. Но с другой стороны, это всегда такая, знаете, заусенец, за который вражеская пропаганда цепляется. Поэтому у Сталина тоже был сын, и он был генералом достаточно молодым и командовал, значит, ПВО Москвы, и были определенные эксцессы с ним связанные. Ну вот в той системе власти монархия, которая есть, ну да, вот у элиты, у самого главы государства есть дети. Но обратим внимание на поведение Путина. Мы ничего не знаем о его семье. Это вот такая тема, которая публично в ней является. Но было бы хорошо, если бы все чиновники и сановники в этом смысле брали пример.
Ну, вот эта книжка, она культовая считается, почему я ее прочитал, про вот, которую я вам подарил, Ли Куан Ю. Он из Сингапура, там не было ни воды, ни нефти, ни газа, ничего, он сделал процветающее, богатейшее государство. Его сын тоже был министром. Он своего сына взял к себе, как сказать, под крылышко. Ну, так вот. А, такое вот маленькое отступление. Такой вопросик. Европа забрала наши 300 миллиардов долларов. А, мы это все знаем. И вот первый вопрос, почему там, почему в долларах, но самый главный вопрос заключается в том, что моя родственница, племянница в Вологде, в соцстрахе зарабатывала 12 500 рублей в месяц. Я ей говорю, зачем ты работаешь на такую зарплату, приезжай ко мне в Питер, я тебе помогу, все такое прочее. Не хочет, у нее там родители, бабушка, все такое прочее. У нее двое детей, она сейчас вот живет одна, развелась. В общем, она пошла в Росгвардию архивариусом, ей предложили 18 500 рублей. Сейчас вот она, мы вчера с ней созвались, она пошла в суд в Вологодский, тоже архивариусом, ей предложили 23 000 рублей. А вот что вы можете сказать про 300 миллиардов там и вот такие зарплаты здесь?
Значит, одна из моих книг «Кризис. Как это делается?» Нет, прошу прощения, «Шишеля нефть». Она имела подзаголовок «Почему наш стабилизационный фонд находится там?» Вот в этой книге я не первый, кто сказал о том, что это дань. То есть это просто форма выплаты дани. Эти деньги никогда в Россию бы не пришли. Ну, это как бы мы вот в Орду бы не просто золото отвезли, да, и меха, а нам бы какие-то еще расписки бы дали о том, что когда-то их нам вернут. То есть это изначально была схема, при которой мы что-то бесплатно отдаем. По сути, ну, мы там год или два снабжали энергетику Европы и части Запада бесплатно. Это дань. Так вот, штука в том, что 24-го... Я не говорю, что это хорошо. Это ужасно и плохо. И задача Центрального банка и Силуанова была как можно меньшее количество этих миллиардов потерять. А если они думали, что этого не может произойти, то это профнепригодность. Но все деньги вытащить в свое время было, конечно же, невозможно. Вопрос в количестве потерянного. Это первое. Второе. 22 февраля Россия перестала платить дань Западу. Мы на это очень надеемся. Это переход торговли за рубли. Но главное, чтобы мы Китаю не начали платить. Вот опять-таки мы упираемся в такие вещи. Ну и обратить внимание, мы перестали платить дань, и там вдруг начало все дорожать, начался экономический кризис. Это тоже одно с другим связано. Поэтому мы сейчас разрушили путы. Это, знаете, такое, наверное, стояние на реке Угре, а то, может быть, и Куликово поле.
Ну да, теперь уж если СВО, то чего ж теперь-то бояться? Уже, может быть, начать уже как-то смелее действительно действовать.
Где найти умельца с золотыми руками, который бы починил вам все в квартире и на даче? Здравствуйте, я Сорокин Денис, директор Ленремонта. А знаете ли вы что? В Ленремонте по телефону 344 44 44 бесплатно для вас работает круглосуточная горячая линия. Если вам нужно повесить телевизор, карниз, полочку, люстру, собрать или починить мебель, тогда звоните 344 44 44. Выезд мастера и составление сметы для вас бесплатно. А если вдруг ремонт вас не устроит, я верну вам деньги. Ленремонт 344 44 44.
Вопросик, Фургал. Вот очень важный вопрос. Десятки тысяч людей выходят за него, просят за него. Уже полгода это было, сейчас уже, конечно, это ушло на нет. За что и почему, если за него так просят люди, почему его не дать управлять?
Люди в данном случае по разным причинам могут участвовать в каких-то манифестациях, да, но самое главное спросить, кто из этих людей читал уголовное дело и готов поручиться. Ну вот, вот ты уверен, что человек не совершал там серьезное ведь преступление, да? Вот что, если суд докажет, что он их совершил, ты садишься с ним. Или вместо него. Вот для меня очевидно, хорошо, что там были совершены серьезнейшие преступления. И
хорошо,
мне кажется...
Сейчас Пригожин набирает людей в местах заключения. И люди кровью, как при Сталине, искупают свою вину. Ну, этот человек, который там, в 2004 году, там, да, что-то такое было у него, я не знаю, было, не было... Когда настолько он хорошо управляет своим регионом, что люди на него выходят, можно ли это считать таким вот своего рода искуплением?
Вы имеете в виду, что он запишется в ЧВК Вагнера
и пойдет
на фронт?
Я имею в виду, что он на своем месте рабочим будет помогать людям и для людей все делать.
Российское законодательство дает такую возможность?
Нет.
Совершив серьезное преступление, продолжать работать, не сев в тюрьму, и это считается искуплением? Если нет, тогда нет.
Как вы думаете, Азербайджан и Армения станут Турцией в ближайшие 5 лет?
Я очень рассчитываю, что они никогда не станут Турцией. Что касается Армении, точно. А что касается Азербайджана, мне кажется, что государственность Азербайджана, несмотря на позицию «один народ, два государства», очень ценна гражданам Азербайджана, они от нее отказываться не будут. Но что касается Армении, тут уж точно нет.
Хорошо. Такой вот еще вопрос, может быть, чтобы вы это знали, может быть, вам это поможет. Очень тяжело взять на работу беженцев. Вот у нас сейчас есть беженцы, мы ездили в санаторий, Ленинградской области санаторий, где расположены, дают возможность жить людям. Взять на работу официально беженцев очень сложно. Очень там бюрократических вот этих много проволочек всяких разных сейчас. И мы бросили клич, вот я привез газет из Донецка, мы там даем объявление, берем на работу удаленно. Вот диспетчера у нас, контент-менеджеры работают в Донецке. И сейчас, кстати, мы хотим в Донецке открыть Ленремонт в Донецке, хотим работать. Вот я сейчас бросил клич среди мастеров, нашлись люди, которые готовы даже туда ехать, помогать. То есть мы сейчас подыскиваем мастерскую, ну, место под мастерскую, и там начать работать, помогать людям вот то, чем мы можем делать, это ремонтом. Тем более у нас там есть уже... хорошие люди, которые с нами уже работают, там диспетчер, контент-менеджер, еще один диспетчер, еще мы набираем людей там сейчас на собеседование. Вот, ну просто, чтобы вы были в курсе, может быть, каким-то образом подумайте об этом и где-то скажете это тоже в эфире, будет очень хорошо облегчить беженцам устройство у нас на работу.
Ну, я услышал вас, что касается Донецка, там большое количество знакомых есть, так что, может быть, как-то можем помочь в этом смысле.
Здорово. А как вы вообще считаете, вот, например, бизнес должен помогать или не должен? Вот в сложные для страны время, ну и даже не в сложные, всегда есть кому помочь.
Мне кажется, что, конечно, должен. Ну, во-первых, потому что это правильно. А во-вторых, потому что не будет России, не будет сильной России, не будет никакого сильного бизнеса. И вообще никакого бизнеса не будет.
Смотрите, у меня вот есть хорошие знакомые, они уехали в Бельгию. Они работают по полупроводникам. Это семья, ну как бы жена сейчас у них не работает, она с ребенком сидит. А муж работает в Бельгии, работает, значит, в какой-то западной компании по полупроводникам. И сейчас они хотят уже там навсегда остаться, берут ипотеку. Мы обслуживаем, вот Ленремонт обслуживает в том числе рестораны, в том числе китайские. Я сам не один раз видел, как мужчина, китаец, утром приносит газету, значит, там официанту или какому-то служащему в этом ресторане на китайском языке. Вопрос, Россия поддерживает связи с русскими людьми, русскоговорящими, которые живут где-то не в России? Потому что я подозреваю, что Китай такую связь поддерживает не только в Петербурге, а и везде даже, вот радио там и, так, и газеты. А поддерживаем ли мы связи и почему мы не берем сливки? Вот, кстати, Ли Куан Ю, он пишет, как он поднимал государство, он пишет, там у него есть прям формула, как привлечь в свое государство умных, талантливых людей.
Ну, потому что формула, которая у нас в 91 году восторжествовала, она была направлена на вывоз природных ресурсов, вывоз мозгов, вывоз денег. Вот эта формула, собственно говоря, еще не до конца переписана. Поэтому ничего удивительного в этом смысле нет. Россия плохо поддерживает связи с соотечественниками. Это неоднократно говорилось. Мне кажется, здесь я нового ничего не добавлю. Это должно меняться. Китайцы, живя где-то за границей, они остаются китайцами. Русские люди тоже остаются русскими людьми, но они все-таки ассимилируются.
Ну, во втором, в третьем поколении, да, точно.
И нам нужно все-таки как-то наших соотечественников в этом смысле поддерживать. Что касается миграционной политики и привлечения людей, то мы многократно говорили о том, что надо давать паспорта Донбассу, мы начали давать. О том, что надо давать всей Украине паспорта. Ну вот сейчас решилось с теми областями, которые присоединились к России. Но надо двигаться в этом вопросе дальше. И ну, я думаю, что многое из рецептов Ли Куан Ю, оно, конечно, применимо и у нас.
Знаете, когда я был, вот разговаривал с людьми, это было вот Херсон, Мелитополь, люди, знаете, говорили такое ощущение, что как будто они друг с другом, какое-то у них радио есть. Они друг с другом говорили это следующие вещи, что когда я спрашивал, ну что вы думаете про Россию, они говорили, что Россия это замечательно, но Россия сюда пришла к нам, и мы остались без работы, потому что что-то там взорвали, кто-то уехал, вот такая вот неразбериха военная, мы остались без работы. Это кнут, а пряник, какой-то пряник Россия даст ли нам пряник? Они, сейчас Россия платит пенсии, пускай небольшие, маленькие совсем, 10 тысяч рублей, но платят всем, это хорошо. Пособие по безработице, ну тоже, может быть, вы где-то там в своей передаче скажете, это повлияет как-то на мнение государства. Платить пособие по безработице, пенсию, ну 10 это очень мало, хотя бы 15, и пособие по безработице, потому что мы в какой-то степени причастны к этому, тоже платить хотя бы 15 тысяч рублей, хотя бы на какой-то период времени. И это повернет людей в нашу сторону, они это в открытую говорят. Говорят, кнут есть, пряник будет от России или нет? Что принесла с собой Россия?
Ну, это разумные предложения, их стоит изучить.
При царях были духовно-религиозные ценности, которые государство несло в люди. В советской власти это были народные ценности для народа, для страны. Сейчас какие ценности мы государство несет, или какие должна нести, или какие вы хотели, чтобы они несли?
Ну, у нас это называется традиционные нравственные ценности. Даже указ президента вышел.
Про скрепы?
Ну, скрепы – это такое устойчивое выражение. Но это мораль, отношение к жизни и передача опыта поколений из прошлого в будущее. Вот, собственно говоря, что это по сути означает. Мы это видим на традиционном укладе, ну, например, там, на Кавказе, да, вот. Традиции передаются от поколения в поколение, и не дай бог в них влезать, и никогда в них влезать не надо. Нравится тебе что-то, не понимаешь ты, это традиции, не лезь туда. Да? Это вот народ так решил, что он так живет, и все. Поэтому в России традиционно к этому относились с пониманием, не надо лезть в две вещи, в традиции и в веру. Вот это, мне кажется, должен понимать каждый руководитель нашей страны. И если не будут лезть в веры и в традиции, то Россия будет все более выигрышно выглядеть на фоне Запада, где лезут в веру и лезут в традиции. Вот именно это они делают, потому что они хотят разрушить и первое, и второе. Если им это удается, они разрушают человеческое общество, они меняют человека, они меняют его суть. Ну и здесь мы уже переходим к метафизике, к вопросу о том, кто стоит за всем этим.
Знаете, я познакомился вот как раз на пароме, когда мы долго ждали, с чеченцами, с солдатами, военными чеченцами. И вы знаете, вот паром, он идет через Днепр. А вот тут летают, значит, ракеты, и были вот эти ракетные опасности, мы прятались, и это было страшно, потому что вот на паром, вот он медленно-медленно движется, это хороший объект для того, чтобы в него попасть. Там же на пароме ехали автомобили огромные с бензином, значит, И когда я подходил к ним проговорить тоже, что-то узнать, мне было очень спокойно рядом с ними. Вот эти, вы говорите, на Кавказе, вот эти вот их традиции. И мне вот Аслан, он мне говорил, чеченец, он говорил, что он мне говорил выдержки из Корана. То есть вот эти выдержки из Корана, и он такой спокойный, потому что он спокоен. У него все будет хорошо, все будет замечательно, потому что он как установка с детства, у него вот это дана, и мне рядом с ним было спокойно. Вот прям спокойствие прям отходило от него. И, кстати, вот тоже общался не так давно с товарищем, он вообще сказал, чеченцы — это тикток войска. Я говорю, я был там, я видел их, я видел раненых чеченцев, когда я в госпиталь ездил, помогал. Они действительно воюют. Ну, просто чтобы это, может быть, вот этот мусор из головы убирать у нашей вот какой-то странной...
Ну, хотя, нас ссорить хотят молодежь постоянно, это ничего нового нет. Ссорили по одному поводу, сейчас находят другой повод. Вот вбить клин – это их любимое дело, поэтому я думаю, что мы должны друг к другу относиться с огромным уважением, чествовать наших героев и как можно скорее завершать победоносную специальную военную операцию.
Скажите, о Дарье Дугиной, что вы думаете вот об этой ситуации, то, что произошло вот так запросто у нас здесь, стоит ли вот бояться? Мне, например, да, как человек, который выразил твердо свою позицию, и о творчестве ее отца.
Денис Николаевич, ну, все мы под Богом ходим. Я думаю, что все-таки следствие в целом объяснило, что произошло. Надеюсь, что злодеи будут пойманы, получив заслуженное наказание. Охранять каждого гражданина России невозможно. Это увы и ах. Думаю, что хотели убить все-таки Александра Георгиевича Дугина, но вот эксцессы исполнителей привели к тому, что произошла такая трагедия. Он сам говорит, и я как отец его понимаю, что произошло гораздо более страшное, да, вот с ним.
Кому была выгодна смерть политолога и журналиста Дарьи Дугиной, выясняют следователи и строят версии эксперты и политологи. Ее автомобиль взорвали на Можайском шоссе, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция». Дочь известного философа и идеолога русского мира Александра Дугина погибла на месте. И теперь задача следователей – установить исполнителей и организаторов убийства, которое официально признано заказным. В большинстве версий рассматривается украинский след, что подтвердил и бежавший вниз залежную бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Он сделал едва ли не чистосердечное признание, сообщив о том, чьих рук это дело.
Так что пусть наши органы пожелаем им успеха в борьбе с террористами.
Скажите, вот вы можете ли дать краткий совет, потому что время подходит к концу, как противостоять манипуляциям?
Разобраться в вопросе. И смотреть, если вас пытаются толкнуть в область эмоций, значит, вами хотят манипулировать. Ну, надо спокойно как-то рассуждать. Это иногда сложно, но тем не менее.
Ну, я для себя взял такую формулу, что если человек говорит что-то плохо против моей родины, по поводу политики, действительно разобраться, действительно копнуть глубже и узнать больше об этом. И вообще, как я для себя понял, что нет ни одной, может быть, вы меня поправите как историк, нет ни одной однозначной исторической фигуры. Вот что прям вот только хороший или там только плохой, вот я имею в виду царь там или президент, глава
страны. А зачем нам с вами разбираться в вопросе, кто однозначно хороший, а кто однозначно плохой? Идут боевые действия. Если кто-то пытается нас настроить против нашей армии, нашего государства, то это враг или дурак. Тоже говорил так товарищ Сталин. Не надо разбираться в этом вопросе. Закончится острая фаза, сидите, разбирайтесь. Во время боевых действий разбираться, кто прав, Сталин или Гитлер, это помогать Гитлеру. Потому что немецким солдатам такого выбора не дают. Никто им не предлагал разбираться. Это была опция только для красноармейцев, и пропаганда немецкая была направлена. Поэтому просто давайте понимать, что враг сейчас старается нас ослабить. В единстве мы победим. Он старается это единство разрушить. Вот, собственно говоря,
и ну все. Да, то, что вы говорили про Стрелкова, ведь получается, человек, который стреляет в царскую Россию или стреляет в большевиков, в советскую власть, он стреляет в нашу родину сегодняшнюю.
Ну, на мой и нашу взгляд. Родину будущую, потому что он тем самым делает ее слабее, что бы он там себе ни думал.
В астрологию. Вы верите в астрологию? Вот сейчас, кстати, вот на новогоднем телевидении видел целые многочасовые передачи, там, по-моему, часа 20 скорее завел, прямо астрологи, вот они...
Нет, ну это за пределами моего интереса.
Люди спрашивают, вы очень хорошо подтянуто выглядите. Расскажите, как вы, что вы едите, не знаю, или пьете, или что вы делаете для этого?
Ну, пить как раз поменьше надо.
Ну, после новогодних, да.
Есть тоже поменьше. Побольше ходить. Очень простой фитнес. Побольше ходить.
Я, знаете, сейчас стал ролики выкладывать. Прогулки утром хожу и какую-то умную мысль говорю. Всем говорю, ходите, больше ходите.
Ну, вот, видите, мы с вами созвучны.
Дорогие зрители, мы, точнее не мы, а Николай Викторович принес подарок мне, но я щедро делюсь его с вами. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, или, не знаю, вот сейчас Николай Викторович придумает этот конкурс, и эти книги с автографом Николая Викторовича станут вашими. По почте вам их пришлем, если вы не в Санкт-Петербурге находитесь, ну, либо мы договоримся, как встретиться.
Ну, вопрос будет достаточно сложный, сразу хочу сказать, но связан с книгой «История терроризма», которую я сейчас пишу, и которую, я уверен, осенью должна выйти. Вопрос следующий. Российская империя, начало 20 века, убит премьер Петр Аркадьевич Столыпин. При этом покушения на Николая II, по большому счету, не было. Ну, сейчас вот начнутся возражения, но, уверяю вас, серьезных покушений так, собственно говоря, и не было. Почему вопрос встает? Я дам свой ответ, а потом задам вопрос. Потому что терроризм всегда связан с внешними силами. Мы это сейчас видим на примере событий в России, когда корни ведут в Киев, а, собственно говоря, в Киеве сидят не украинские спецслужбы, а американские, британские и так далее. Так было всегда. Так вот, внешние силы стараются убить того государственного деятеля, кто с их точки зрения может помешать осуществлению их планов. Вот Николай II, далеко герой моего романа, но как руководитель России я отношусь к нему с уважением. Но все-таки тот, кто развалил страну, вольно или невольно, не пример для подражания. Николай II вел страну в том направлении, где у англосаксов, скажем мягко, была возможность развязать войну и дальше осуществить тот сценарий, который был воплощен. Столыпин, его известная цитата, через 20 лет вы не узнаете Россию. То есть категорически против каких-то внешнеполитических действий, сторонник жесткого порядка внутри страны. И вот это как раз и идет вразрез с тем, что хотят внешние силы. Поэтому именно Столыпин является целью, мишенью, его убивают, а на царя покушений практически нет. Так вот, дорогие друзья, вопрос следующий. Ну, да, не минута на размышление, а сколько хотите. Значит, под этим роликом, когда вы посмотрите, напишите, пожалуйста, ответ. В какой стране мы с вами увидим ровно такую же картину, когда покушений на главу государства вообще практически нет, либо они опереточны, но при этом через некоторое время убивают премьер-министра этой страны. Небольшая подсказка. Это Европа и это 20-й.
Отлично. Ну, я думаю, что никто не отгадает, все книжки останутся моими.
А я думаю, что отгадаю.
Мы проверим. Знаете, что последнее? Вот прочитаю. Франкл. Знаете Франкла? Виктор Франкл. Он сидел в тюрьме, так сказать, в Освенциме, по-моему, он сидел у фашистов. И он сейчас просто такое время, что многие, кто-то теряет работу, кто-то ждет, у кого-то мужа забрали в армию и волнуется женщина. Маленький совет от Виктора Франкла, он потом стал знаменитым психологом. Как не переживать, как не волноваться в стрессовой ситуации? Потому что вот был бы у меня вопрос, времени нету, потому что вы никогда не волнуетесь, такое ощущение. Вот как не волноваться? Вот от Виктора Франкла. Может быть, у вас будет секундочка сказать, я быстренько прочитаю. Значит, он пишет о том, что первыми в концлагере сломались те, кто верил, что скоро все закончится и будет хорошо. Они сломались первыми. Потом сломались те, кто верил в то, что это когда-нибудь, но закончится. А выжили те, кто сфокусировался на своих делах повседневных, без всяких ожиданий.
Ну, по-моему, очень правильный совет.
Да. Вы скажете свой совет, как не волноваться на дебатах или вообще? Вот?
Ну, я его, честно говоря, никогда в таком виде, как Виктор Франк, не формулировал. Но я думаю, что главное разобраться в том, чем ты занимаешься, быть уверенным в своей правоте, и тогда мы с вами будем выглядеть как наш президент, который в сложный момент просто излучает спокойствие, глядя его, видя его, мы этим спокойствием и уверенностью.
То есть вот эта поговорка «в чем сила, в правде».
Да, в
ладно. Все, спасибо, друзья. Николай Викторович, очень большое вам спасибо. Уже мы немножко, как это сказать, обнаглели. Блин, подарочки вам, последние подарочки. Не знаю, что вам больше по вкусу, вот наши зрители вам приготовили. Что вам больше по вкусу? Не знаю, что вам больше по вкусу, подарим вам все. Сейчас делают вот такие конфеты. Путин, Ленин и Петр Первый. Это вам, может быть...
Поскольку я считаю, что Российская империя, Советский Союз и нынешняя Российская Федерация – это единое целое, непрерывная история этого народа, и мне по вкусу все.
Отлично, здорово. Тем более вы сейчас встречаетесь с дочерью. Я думаю, что все девочки сладкоежки. И будет, вы, может быть, поделитесь.
Спасибо. Да.
Спасибо вам. А, книжки, от меня книжки. Кстати, я тоже пишу книжки, вот вам подарю. Вот эту книжку очень вам рекомендую прочесть. Я думаю, вы ее по диагонали за один вечер прочтете. Она на крафтовой бумаге, которая мне это самое. Я собрал здесь очень много интересного, вам понравится. А это книжки детские. У меня дети, трое детей, я их пишу. Вот последняя – это «Азбука». Вот, спасибо, хочу вам подарить.
Спасибо.